Сегодняшняя наша недельная глава. Значит, глава Шмини. Начинается эта глава с рассказа о восьмом дне, который был восьмым после семи дней с Милуим, семь дней подготовки коэнов, Аарона и его сыновей к службе. И после этого наша глава переходит к рассказу о кошерной и некошерной пище. В ней рассказываются законы кошерных животных, кошерных птиц, кошерных рыб. И также законы, связанные с нечистотой. То есть это два разных закона. То есть один закон – это закон, связанный с запрещенной и разрешенной пищей. И второй закон связан с концепцией тума. Тума – это понятие ритуальной нечистоты. То есть это две разные вещи, которые могут быть связаны одна с другой, могут быть не связаны. Соответственно, отрывок, который сегодня хотел рассмотреть, это отрывок, который говорит про восемь особых животных, которые на языке Торы называются шерец. Шерец, слово шерец, это происходит от слова лешроц. То есть шрица — это как бы хождение близко к земле, одно из объяснений. И так на переводится, как на арамейский, рихша. Рихша — это как ползающие. То есть, соответственно, этот отрывок является одним из необычных отрывков Торы. Почему? Потому что он описывает здесь восемь животных. И, в принципе, причина, по которой выбраны именно эти восемь животных, по которой как бы они выделены от всех остальных животных, нам остается не полностью ясной. То есть это своего рода хидуш. То есть хидуш – это специфический декрет Торы. Этот отрывок находится в нашей главе Шмини, в книге Ваикра в 11 главе. Начинается он 29 стихом 11 главы. Начинается он следующими словами. «Везелахэм атаме бешерец, ашорец алгарец». То есть есть разные виды шерец. Есть шерец, которые живут в воздухе, есть шерец, которые живут в воде, есть шерец, который живет на земле. Соответственно, этот отрывок начинается словами. «Это то, что будет нечисто для вас». Среди шерец, который шурец, то есть как бы тяжело перевести на русский язык, то есть слово шерец, ползающие, которые ползающие по земле. То есть оставим это слово шерец, это не пресмыкающее, потому что по разным объяснениям шерец может быть и млекопитающим, и пресмыкающимся, земноводным, и даже может быть даже и насекомым. То есть поэтому оставим это без точного перевода. То есть будем использовать с настоящего момента еврейское слово «шерец», которые ползают по земле. Тора перечисляют этих животных. Первое животное, я прочитаю, как это называется на иврите, и потом мы посмотрим на примере комментария Раби Ари Каплана, что на самом деле перевод этих животных, то есть объяснение, что это за животное, является как бы очень спорным среди еврейских источников. Первое животное называется холет, потом ахбар и ацав по виду его. Раши, например, мы видим, вот, начинает, и, в принципе, сегодняшний урок я хотел прочитать комментарий Раши, который он дает на этот отрывок, для понимания как бы сути этих вещей. То есть Раши пишет, это то, что будет для вас нечисто. Все виды этой нечистоты касаются не запрета еды, а касаются именно нечистоты как таковой, что эти животные передают нечистоту прикосновений к ним, и человеку нельзя после этого кушать труму. Трума – это часть урожая, которая передается коэну, к дошим это место жертвенных животных, и заходить в храм. То есть Раши здесь объясняет, в каких спросах тума имеет для нас значение. То есть, в принципе, в Торе нету запрета для человека обычного быть нечистым. То есть, в отличие от запрета кушать запрещенную пищу, что нам нельзя кушать, это неважно, кто человек, где он находится, чем он занимается, нам запрещена определенная пища. В отличие от этого, по отношению к вопросам Тума и Тагара, чистоты и нечистоты, в Торе нету специфического запрета, касающегося нечистоты. То есть нету запрета прикасаться к нечистым вещам. То есть нечистым, опять-таки, мы не говорим в плане гигиеническом нечистым, мы говорим нечистым в плане ритуальном. То есть вот эти животные, которые приводятся здесь, а также, например, то, что приводилось до этого, то есть мертвые животные или, например, мертвый человек, который является одной из самых больших источников нечистоты. Соответственно, у человека обычного нету запрета прикасаться к источнику нечистоты. Единственный запрет, который есть, это потом, если он уже стал нечистым, ему запрещено кушать труму, если он коэн, и запрещено кушать мясо жертвенных животных, если он... И запрещено заходить в храм. Есть особое утверждение мудрецов, которые говорят, что есть мицва у евреев быть чистым во время праздников. Регель – это время, когда евреи шли в Иерусалимский храм. Это было 3 раза в году. Однако это также является вопросом, является это ли законом Торы, это ли является просто указанием мудрецов. Даже по отношению к коэнам есть только запрет им быть нечистым в плане того, что им запрещено прикасаться к мертвым. Соответственно, различные виды нечистоты, они делятся тоже на разные виды, которые называются авот, тумот, отцы нечистоты. То есть это категории различных источников нечистоты. И шерец, то есть то, что описывается в этом отрывке, является одним из авот тумот, то есть это один из видов источников нечистоты. Каждый источник нечистоты имеет свои специфические законы, связанные как бы строгостями специфическими, которые относятся именно к этому виду нечистоты, и наоборот, как бы более легкими сторонами. Мы просмотрим это, то, что я собираюсь прочитать отрывок из Рамбама, законов книги Тагара, в которой он описывает детали законов, связанные именно с нечистотой шерец. То есть это план, часть нашего сегодняшнего занятия. Вторая часть нашего занятия, которую я хочу перенять, как бы оставить на конец нашего урока, это некоторая философская часть. Почему? Потому что, то есть, кроме того, что я собираюсь рассмотреть некие детальные законы, как бы и пшат, который приводится здесь в комментарии Раши, может быть, с добавлением некоторых других комментариев, на конец урока я хочу оставить некоторую идею, которая приводится в Талмуде в 2 местах, в трактате Ирувин и в трактате Сангедрин, в котором говорится, что мудрец – это некий человек, который способен доказать чистоту шерец. То есть мы видим, что шерец, мы говорим здесь, Тора начинает в зелахема таме, то есть это то, что будет для вас нечистым. То есть Тора сама, не мудрецы, а сама Тора определяет, что 8 этих животных нечисты. С другой стороны, в этих 2 местах в Талмуде говорится, в одном говорится, что членом Сангедрина мог быть только человек, который мог доказать чистоту шерец из Торы. То есть он мог по Торе доказать, что шерец чистый. Вторая вещь это высказывание в трактате Рувин, в котором говорится, что были мудрецы, которые доказывали это. Через 150 различных видов доказательств. И более того, даже приводится попытка, одна версия такого доказательства, правда, она отвергается Талмуда. Соответственно, само это высказывание по себе, оно для нас необычайно интересно с точки зрения понимания философии иудаизма. То есть, как бы самого развития еврейской мысли. Вот, то есть, это будет как бы вторая часть нашего занятия. Первая часть нашего занятия мы попытаемся сконцентрироваться на буквальных вопросах. То есть, о чем здесь говорится и какие конкретные законы нам Тора передает здесь. На самом деле, весь этот отрывок включает в себя колоссальное количество законов. Он включает в себя не только законы, связанные с шерец, он включает в себя законы, связанные с миквой. То есть, по сути, в этом отрывке описываются различные виды очищения.
То есть это потом в этом отрывке описываются законы, связанные с чистотой и нечистотой пищи. Особый принцип, который мы видим, связан с тем, что пища принимает нечистоту с момента того, как на нее попадают жидкости. То есть этот отрывок в Торе, включающий в себя несколько стихов, на самом деле охватывает колоссальную часть устного учения, которое на нем, на этом отрывке основано. Дальше следующий Раши здесь пишет, приводит, поскольку переводит эти животных, на их название на французский язык, на старофранцузский. Он пишет, например, то есть я старофранцузский не знаю, но мы видим, что для Раши пытается объяснить, что это конкретное животное, раз он дает перевод на старофранцузский язык, то есть эти слова имели конкретное значение для людей, которые как бы жили во времена Раши и говорили на этом языке. То есть для Раши старофранцузский был как идиш, наверное, для евреев Восточной Европы. Поэтому видим, что разные сложные слова в Талмуде и в Торе Раши переводит на старофранцузский язык. Раши переводит муштила. Я не знаю, что это такое. В соответствии с комментарием Ари Каплана, сейчас посмотрим, что он приводит ли он здесь комментарий Раши. Он говорит, что это получается ласка. То есть на латыни это мустела, на старофранцузском это, соответственно, мустила. То есть так. То есть это пишет Ария Каплан. То есть видим, что в этом великолепие его комментария на Тору, что он собирает практически все значения, которые приводятся здесь. Вот, например, по поводу первого животного он пишет: на иврите холод, на греческом это галей, и так это приводится в переводе септуагинта. Септуагинта – перевод 70. Мустела на латыни, так переводит перевод вульгаты. Вульгата – это перевод не еврейский, христианский. Тем не менее, мы иногда тоже считаемся с этим переводом. Почему? Потому что автор этого перевода учил иврит от еврейских мудрецов. То есть, как бы. И поэтому многие места в переводе Вульгата приводятся также в некоторых еврейских книгах, которые занимаются анализом значений ивритских корней. На старофранцузском так переводят Раши Хискуни, на староиспанском Радакаш Рашим, на французском Билет Хискуни. Это хищное животное в соответствии с трактатом Хулин. Согласно некоторым источникам, это городская ласточка или горностай. Здесь уже появляются ласточки из горностая. Это похожее животное на ласку. То есть это одно из одного семейства куньих. Есть мнение, что холод или хульда – это крыса. Так приводится в трактате Псахим и Тасвес Йомтов. На арабском Кхадар. Есть мнение, что это крот или слепыш. Так приводится в комментарии Раби Натана Бавли в книге Арух. На арабском Хилат. То есть мы видим, что сравнительное изучение семитских языков может быть полезно для понимания языка Торы. Так пишет Саадия Гаон и Раби Йона ибн Джанах. То есть Раби Йона ибн Джанах — это один из ранних книг, занимающихся ивритской грамматикой, в частности, ивритскими корнями. Талмуд также отмечает, что Хульда рождается под землей и роет норы. Так написано в трактате Баба Кама и Баба Батра и в трактате Хулин. Таргум Йонатан переводит холод как каркушта, киркушта, то есть полевая мышь. То есть мы видим, насколько на самом деле нам сложно перевести, что это за животное имеется в виду. То есть в настоящее время, поскольку для нас законы нечистоты и чистоты в принципе не имеют значения, но во времена храма однозначно мудрецы точно знали, то есть по крайней мере до тех пор, пока коины кушали труму, то есть в чистоте, то есть было важно знать, что это точно животное. Тем более, что эти животные довольно распространенные. Следующее животное – это ахбар. И последнее животное – это цаф. Раши пишет, что это плойт, То есть это как жаба. Похоже оно на лягушку. То есть это не лягушка, а жаба. То есть почему жаба отличается от лягушки, мы не знаем. То есть почему одна лягушка не считается одним из восьми этих животных, а жаба считается одним из этих лягушек. Он переводит, например, Ария Каплан переводит, что это слово, второе слово «ахбар», он пишет, что это мышь. На греческом «му», согласно некоторым источникам, так может называться и крыса. «Хискуни» и «мямлуэс». На арабском языке это слово-то означает «ушканчика». Слово «цаф» он переводит в своем комментарии как «хорек». На иврите «цаф», на испанском «хурон», пишет Ральбак, на старофранцузском «фаруйта», так «хискуни» и «раши». Это животное близко к грисону, староиспанским гризам. Мы предпочли этот перевод. Сейчас, секундочку. Да. То, что он объединяет всех млекопитающих. То есть, почему он выбрал это объяснение? Потому что первый стих, получается, говорит только о млекопитающих, а не о том, что по другому объяснению получается, что цаф, то есть холет это млекопитающий, ахбар млекопитающий, а цаф это уже получается жаба, земноводная. Септуагинта переходит, сводит слово цаф как крокодилос хирсаидос. Наземный крокодил, что соответствует талмудическим источникам, которые уподобляют цаф саламандре или змее. Сифра, хулин и так далее. И что напоминает большую ящерицу. Хардон таргум Йонасан Юршалми Брахот. То есть мы видим, что на самом деле в переводе Йонасана Бенузиэля здесь написано так. Каркушта это первое животное, киркушта, то есть киркушта это полевая мышь. Ахбара, ухма, сымука и хивра. То есть ахбара, он пишет, может быть темная, красная и белая. То есть все виды ахбара могут быть. И хардона, точнее хадрона. Соответственно, дальше он пишет, другие источники определяют цав как жабу, раши или крот. Это Шимшин Рафоль Гирш. Есть мнение, что цав это черепаха. Так пишет комментарий Мямлуэс. Это комментарий, который был написан на языке ладино. Потому что она как крытая повозка, которую тоже называют цаф. То есть крытая повозка называется на языке Торы цаф, и поэтому это черепаха. То есть мы видим, что у нас на самом деле есть большой вопрос. То есть на самом деле, так что если вы помните, однажды мы учили про птиц, 24 птицы некошерные упоминаются в Торе, и там на самом деле тоже был вопрос, кто такой первый, там, кто такой орел, то есть какая конкретная птица. В этом как бы великолепие комментария Ария Каплана, что несмотря на его лаконичность, он приводит практически все мнения в данном вопросе. Соответственно, мы видим, что Ибн Эзра, например, когда пишет свой комментарий на этот отрывок, он говорит, что они будут нечисты для вас. В чем их нечистота? В прикосновении к ним. Их восемь. И мы не узнаем, кто они на самом деле. И также птицы. Кроме как из Диврей Кабала. То есть, если мы будем основываться на чистое значение слов Торы, то есть, мы не знаем, то есть, как бы сейчас, то есть, как представляете, какое количество животных различных жило в земле Израиля на Ближнем Востоке. На самом деле, как бы не иначе, как из Диврей Кабала, из прямой традиции, мы не можем знать, что это были за животные. И так, на самом деле, Ибн Эзра пишет про камни, которые были у первосвященников, потому что камням тоже дается название. И если мы посмотрим, то же самое в этой книге «Живая Тора» и вообще в переводах, то есть даются разные совершенно объяснения, какие это были 12 камней у первосвященников. И Ибн Эзра пишет там интересную вещь. Он пишет, что Гаон, когда перевел эти названия камней, это для того, чтобы показать как бы преемственность, что как бы у нас есть точное знание, какие это камни. Хотя на самом деле, как бы по его комментарии, Ибн Эзра следует, что, к сожалению, этого точного знания у нас нету. То есть поэтому мы не знаем, какие камни на самом деле были на груднике первосвященника. То есть нам придется анализировать все комментарии, которые есть
Вот, либо верить, что когда придет Машиах, то есть для нас это реальный вопрос. То есть если мы захотим построить храм завтра, нам нужно, первосвященнику будет сделать нагрудник. Вот, и, соответственно, он будет точно знать, какие камни там должны быть. Так же, как вопрос с Тхелет, синей нитью, поскольку Тхелет использовался в одежде у коинов. То есть одна из проблем, то есть был автор такой, Раби Цви Гиршха Калишер в 18-19 веке, которая идея была, называл книги Дришат Цион, идея как бы возвращения в Израиль и то, что как бы нужно строить храм там. Одна из проблем, которая упиралась, это в вопрос Тхелет, синей нити. То есть поскольку Тхелет должен быть в одежде коинов, то без Тхелет получается вся идея храма. То есть можно построить храм, то есть там много разных вопросов есть, как где найти место для жертвенника и так далее, и так далее. Вопросы с Тумой решить. То есть не говоря уже как бы о практическом вопросе, как там, куда сдвинуть мечеть Аллак, которая как бы находилась тогда, земля Израиля, под управлением Турции. Но помимо как бы практических вопросов, как бы идеалисты того времени считали, что как бы мы должны заниматься этим. И вопрос был Тхелет. То есть мы видим, что есть такие как бы в данном случае, поэтому мы оставим, то есть этот перевод, видим, что есть разные объяснения, что это за животное. То есть Холет, Ахбар и Ацав по видам его. Приводятся три животных. И следующий стих говорит о других пяти животных. Первый из них Анака. Коахалтаа и Хомет и Теншемет. Раши здесь тоже дает точный перевод всем этим животным на старофранцузский язык. Вот, поэтому я не буду читать комментарии Арья Каплана, поскольку как бы это не является целью нашего занятия. То есть есть разные объяснения, что это животное. Арья Каплан, в частности, переводит здесь, что это еж, хамелеон, ящерица, улитка и крот. То есть он переводит здесь, даже улитку приводит в комментарии. То есть мы видим, что эти восемь животных, один из них получается хамелеон и ящерица – это пресмыкающаяся, улитка – это моллюск. Остальные животные здесь получаются млекопитающие. То есть мы видим, что, по крайней мере, в его комментарии он выбирает объяснение главное, что это улитка. Соответственно, для нас остается неясным идентификация этих восьми животных. Тора дальше говорит: «Они нечистые будут вам». Среди всяких шерец, всякий, кто прикоснется им в смерти, их будет нечистым до вечера. То есть до вечера имеется в виду, что вечером он, то есть, если он окунется в микву, то его нечистота будет до вечера, в отличие от нечистоты, связанной, например, с прикосновением к мертвому человеку. И все, что упадет на него из них при смерти, будет осквернит его. То есть на что? Миколь клиэц, то есть всякой деревянной посуды, или одежды, или кожи, или мешковины. Мешковина в данном случае имеется в виду грубая одежда, сделанная из козьей шерсти. Как всякий предмет, в котором делается работа, в них войдет воду и будет нечистым до вечера и очистится. То есть, соответственно, имеется в виду, что есть два момента нечистоты. Первый момент нечистоты, связанный с хулин, то есть он перестает делать другие предметы нечистыми. То есть как бы от него не перестает. Но по отношению к труме он становится чистым только после вечера. Этот отрывок для нас имеет значение. Почему? То есть из этого отрывка есть Мишна, в которой начинается весь Талмуд и вся Мишна, там Мишна в трактате Брахот, в которой говорится о том, что с какого момента читают Шма, вечерняя Шма, с момента, когда коины заходят, чтобы кушать свою труму. И спрашивают, то есть какое-то время, то есть это связано с этим отрывком, что время, когда коины заходят кушать труму, это время вечера. То есть именно с этим моментом связан момент чтения Шма. То есть почему? Потому что вечером То есть, когда, если человек стал нечистым, прикоснувшись к шерец, он должен окунуться в микву, или если стал нечистым предмет, он может это сделать в тот же день, и как бы у него уже самого нечистоты нету по отношению к обычным вещам, но по отношению к труме или по отношению к кодшим, то есть к мясу священных животных, то есть при жертвенных животных, у него остается нечистота до вечера. То есть ему нельзя это кушать до вечера. И дальше приводится еще одна вещь. И всякие глиняные посуды, из которых как бы упадет из них вовнутрь его, все, что будет внутри, станет нечистым. И его вы должны разбить. То есть этот следующий момент. То есть первый момент, что... Нечистая вещь, которая имеет статус автума, то есть отец тумы, оно может делать нечистым человека, во-первых, и во-вторых, предметы. То есть вещи, которые не имеют статуса автума, они не имеют такой силы. Соответственно, следующая вещь, что есть особый статус у глиняной посуды. Глиняная посуда может стать нечистым только изнутри. И более того, все, что находится внутри, ее становится нечистым. Здесь есть важный комментарий Раши. Раши пишет, что глиняная посуда становится нечистым только изнутри, то есть не с внешней стороны. Если с внешней стороны прикоснуться, она нечистой не становится. Зато с внешней, внутренней стороны она становится нечистым. То есть это особый закон, относящийся к глиняной посуде. Все, что находится внутри, становится нечистым. После этого сам сосуд оскверняет то, что находится внутри как бы его пространства. И эту посуду вы должны разбить. То есть глиняная посуда не имеет очищения в микве. То есть мы видим, что это два специфических закона. Один закон, который мы учили по отношению к глиняной посуде, то, что он не имеет исправления, касался чего? Он касался вопросов... Хатат, который варился в глиняной посуде. То есть глиняную посуду мы учили, что ее нельзя, невозможно сделать кошерной. Это относится к законам кашрута. Следующий закон, это то, что глиняная посуда, если она стала нечистой, то она не может быть очищена от этой нечистоты. В данном случае мы говорим о нечистоте ритуальной. Из этого за важный момент, который учат мудрецы, связанный с законами не проказы. То есть есть специфический закон, который говорит, что когда в доме появляются знаки определенные на стенах, коэн, перед тем, как и любые законы, связанные с проказой, проказа не считается нечистой, пока это не будет определено коэном. Соответственно, Тора говорит, что до того, как придет коэн, все, что находится в доме, нужно вынести оттуда. Спрашивает Талмуд, почему это нужно сделать. Там, вроде бы, если это одежда или это обычная посуда, ее можно окунуть в микву, и оно станет чистым. То есть какая проблема? Почему Тора сказала, что до прихода коэна нужно освободить весь дом? И Тора, мудрецы говорят, что вся идея – это то, что Тора пожалела с еврейскую собственность. Это было из-за чего? Это было из-за глиняной посуды. То есть, если коэн придет и объявит дом нечистым, Тора говорит, что все, что находится в доме, тоже становится нечистым. На самом деле, все остальное может быть исправлено. Может быть окунуто в микву и очищено. То есть, Тора жалеет еврейскую собственность в чем? Что она пожалела еврейскую глиняную посуду. Что если придет коэн и объявит дом нечистым, все, что будет в доме, станет нечистым. Глиняная посуда, если она становится нечистой, то ее уже... чистой нельзя сделать. Опять-таки, глиняная посуда, которая стала нечистым, у нас нет никакой проблемы пользоваться ей. У нас, как у обычных евреев, у нас нету проблемы ей пользоваться. Проблема только, если мы хотим пользоваться это для чего-то святого. Наша вся глиняная посуда, которая есть у нас, она тоже нечистая. Мы не разбиваем ее, мы спокойно пользуемся ей. Вот. И другая интересная деталь, которую отсюда можно учить, это деталь, связанная с некоторой красой, необычайно важной, с Мидрашем, важным Мидрашем, который рассказывает про Якова, что когда Яков
должен шел встретиться с Эсавом. Говорится, что Яков перевел всю свою семью ночью через реку и вернулся назад. Мудрецы говорят, почему он вернулся назад? Он вернулся назад из-за маленьких глиняных посуды. То есть, опять-таки, почему мудрецы говорят это вот и там, используют тот же самый термин, который они используют в моменте, связанный с заходом Коэна, его экзаменом дома, в котором появилась проказа. То есть получается, что они как бы можно из этого отрывка вывести такую идею, что глиняная посуда, именно как бы, если бы это была другая любая собственность, то есть как бы ее всегда можно исправить. Глиняная посуда, как бы если она попадает в руки Эсава, то это нечто такое, что как бы его исправлению не подлежит. А поскольку мы говорим, что вся собственность праведника и вообще любого еврея, в ней есть как бы искры божественности, то получается, что в глиняной посуде находятся как бы такие искры духовности, которые как бы, если они падают, опускаются вниз, то их как бы невозможно исправить, кроме как через разбиение. То есть поэтому, то есть если мы говорим, что там были какие-то особые души еврейских евреев, в собственности Якова, то Яков вернулся как бы из-за тех еврейских душ, которые, если бы попали в руки Эсава через эту посуду, то их как бы, они бы как будто были оторваны от еврейского народа. То есть можно развивать эту идею, то есть в Торе различные части, часть Агады, Галахи и Мидраша пересекаются друг с другом. Дальше мы пишем, Тора пишет, и всякой пищи, которую человек кушает, и на которую придет вода, станет нечистым. И всякий напиток, который человек будет пить во всяком посуде, станет нечистым. То есть есть специальный закон. Сейчас Раши объяснит. Мы прочитаем Раши, как это объясняет. Этот стих связан с стихом, который упоминался до этого, что все, что находится внутри глиняного посуда, этого сосуда, становится нечистым. В это включается несколько вещей. Первое, всякая еда, которую человек кушает, в которую попадает вода. Эта еда находится внутри глиняного посуды, становится нечистым. И также любой напиток, который пьет человек в любой посуде, и он находится внутри глиняной посуды, тоже становится нечистым. То есть это две вещи. Первая – пища, которая находится внутри глиняной посуды. Шерец не прикасается к самому этой глиняной посуде, он только попадает вовнутрь как бы ее полости. То пища, находящаяся в этой посуде, становится нечистым в каком случае, если на нее до этого попадает вода. То есть это специфический закон. Причем говорится, что это должно быть по желанию человека. То есть пища не принимает нечистоту, пока на нее не попадает какая-то жидкость. Есть виды, несколько видов жидкости, которые как бы меняют этот статус. Один из них – это вода. Это должно быть сделано только по желанию человека. То есть человек должен быть заинтересован в этом. Почему? Потому что вся идея, что пища принимает нечистоту только с того момента, когда у нее есть статус пищи. То есть для этого важна мысль человека, что человек как бы, эта вещь связана с мыслью. Мысль человека, то, что определяет статус. То есть попадание воды на объект питания, то есть, например, он как бы является актом приготовления его, изменения его статуса. В каком случае, если это делается по желанию человека? То есть, как бы человек, как бы свои мысли мы объявились, должны выяснить в данной ситуации. То есть, есть ситуации, когда, например, человек положил на крышу сушиться какие-то там, я не знаю, сухофрукты, туда упал дождь. То есть, что мы говорим? Мы говорим, что как бы это было его желанием, чтобы на них попало воду или нет. А что, если он не дождь, а роса, например? То есть, в каждой ситуации мы должны выяснить, как бы закон, это детальный закон, и много глав в законах. Определяет как бы вопрос, как бы, что в данном случае было желанием человека. То есть это было мысль человека, расправлена это или нет.
Раши говорит, что из этого стиха мы учим много различных вещей. Первое, мы учим, что пища не мукшар, то есть мукшар это приготовлено, и митукан исправлено для принятия тумы, пока на нее не попадет вода один раз. С того момента, как вода попадает один раз, принимает туму навсегда, даже если после этого они будут высушены. Также вино и масло, и все, что называется жидкостью, которая делает зраем, то есть семена, как бы с тем, что они получают туму, считаются как вода. То есть это то, что и так мы можем толковать это писание. Все, что над почему, то есть мы видим, что это писание, он говорит, мы можем толковать, соединяя две его части. То есть каким образом? Еще раз прочитаем этот стих. «И всякой пищи, которую кушает человек, на которое попадет вода, станет нечистым, и всякая жидкость, которую пьет в любом посуде, станет нечистым». То есть получается, что Тора говорит здесь про две вещи. Первое про пищу, и второе про жидкости. Но мы можем прочитать этот стих таким образом, что можем сказать, что жидкость, слово «жидкость» имеет отношение к предыдущей части. Все, что будет человек кушать, все, на что попадет вода, станет нечистым, и всякая жидкость, она является добавлением к воде. То есть не только вода, но также всякая другая жидкость. Да? То есть это делает эту пищу приготовленной, как бы меняет ее статус и делает ее способной получать туму. То есть получается, что это по закону Торы пища без, как бы без, которой никогда не было воды, туму не принимает. Так, нам нужно...
Сколько времени у нас?
Окей, сейчас мы дочитаем этот комментарий Раши, и потом мы продолжим после Минхи. Еще мы учили мудрецы отсюда, что Влад Тума не делает посуду нечистым. То есть мы говорили, что у нас есть то, что называется Аф. Аф – это отец нечистоты, то есть объекты, которые Тора называет источниками нечистоты. То есть объект, который принял свою нечистоту от источника, не имеет той силы нечистоты, как сам источник. И он с точки зрения закона называется Влад Тума, порождение Тумы. Соответственно, сила делать нечистым предметы имеет только источник нечистоты. Объект, который стал нечистым, прикоснувшись к источнику нечистоты, предметы нечистыми не делают. И это мы учим таким образом. Возможно, что все предметы будут нечистыми от воздуха глиняной посуды. То есть, что у нас как бы глиняная посуда, скажем, печка, например, или большая, огромная какая-то емкость из глины, сделанная из глины. В ней самой находится другой предмет. Мы говорим, что когда шерец заходит в пространство глиняной посуды, то она становится нечистой. Что какой будет статус у предмета, который стоит в ней и прикасается? Тора говорит, что здесь написано из любой пищи, которую кушает человек, и напитки. То есть только пища и напитки становятся нечистыми от воздуха, как бы находящиеся в глиняной посуде. Однако другие предметы не становятся нечистыми. Потому что шерет сам является источником нечистоты. Сам предмет глиняный является порождением нечистоты. И он не может сделать нечистыми предметы, находящиеся в нем. Также мы учим отсюда, что шерец, который упал в печку, скажем, попал в печку, и в печке находится хлеб. Сам шерец не прикоснулся к хлебу. То есть получается, То есть у нас как бы статус нечистоты делится на категории. То есть первый это ав, источник. Потом идет первая категория нечистоты, вторая, третья и так далее. То есть чем дальше, тем меньше. Соответственно, печка сама, это глиняный предмет, становится как бы первым порождением. То есть ее статус это не источник, а статус как бы первый уровень нечистоты после источника. Сам хлеб, находящийся в печке, становится вторым. То есть, и мы не говорим, что мы рассматриваем, как будто бы вся печка заполнена нечистотой, и как будто бы сам хлеб прикасается к этой шерец. Потому что иначе бы мы не могли бы исключить предметы, находящиеся внутри глиняного сосуда, от их нечистоты, потому что мы сказали бы, что тума прикасается к ним. То есть, каким образом мы это рассматриваем? То есть, Тора говорит, что к другим предметам нечистый предмет должен непосредственно прикоснуться. Глиняная посуда, это может быть маленькой посудой, может быть колоссального размера. То есть достаточно, чтобы она попала вовнутрь. Как мы это рассматриваем? Рассматриваем, что когда она попала вовнутрь, как будто бы она прикасается ко всей посуде, заполняет все это пространство. Либо мы говорим, что это специфический закон Торы, который утверждает, что только находясь внутри, это уже достаточно. То есть мы учили, что посуда, которая в этот момент находилась внутри глиняной посуды, нечистой не становится. Почему? Потому что мы говорим, что когда шерец попал в этот глиняный сосуд, сосуд там стал нечистым. Он прикасается к посуде, которая находится внутри него, но он его не может сделать нечистым. Почему? Потому что он сам не является источником нечистоты. Теперь, если бы мы сказали, что когда нечистота попала внутрь глиняного посуды, как будто бы она заполняет всю эту полость, то мы должны были бы сказать, что она в тот же момент прикасается ко всему тому, что в ней находится. Получается, что как бы сам этот шерец прикасается ко всем предметам, которые находятся в глиняном сосуде. То есть, и получается, что как бы они должны принимать нечистоту непосредственно от шерец. То есть из этого мы учим, что мы говорим, что это не так. То есть мы не рассматриваем, что как будто бы шерец, как бы его тума заполняет все это пространство. То есть как будто эта тума действует на расстоянии по отношению к глиняной посуде. Действует не через соприкосновение, а через просто нахождение в его полости. Это необычайно глубокая идея. Почему? Потому что как бы здесь, если эта идея может развиваться с точки зрения каббалы тоже. То есть глиняная посуда всегда это символ человека и так далее. То есть глиняная посуда не принимает нечистоту, когда к ней прикасаются с внешней стороны. Нечистота. То есть обычная посуда принимает обычный предмет. Глиняная посуда к прикосновениям нечистоту не принимает, только когда находится внутри. То есть здесь как бы есть очень много символизма, который осматривается в области Агады. То есть глиняной посуды, то есть используется там, например, история, что когда там Раби Игуда Наси был болен, и мудрецы молились за его, чтобы он выздоровел. И тогда его служанка начала молиться вместе с ними, увидела, насколько он страдает, она бросила глиняный сосуд на землю. Когда он разбился, мудрецы перестали молиться, отвлеклись на секунду, в этот момент его душу забрали на небо. И мудрецы сказали, что Арелием, то есть ангелы победили людей. То есть почему она бросила глиняный сосуд на землю? То есть почему как бы Талмуд использует эту символику? Потому что глиняный сосуд это символ как бы человеческого тела. Окей, мы продолжим после Минхи.